Привет, сразу к делу. Меня зовут Антон Герман, и в этом подкасте я вместе с соведущим Владом Макровым беру интервью у россиян, которые когда-то давно эмигрировали в другую страну. Мы задаем вопросы о том, как сложилась их жизнь, чем мы, россияне, отличаемся от всех остальных, и о том, как видят нашу любимую Россию в других странах. Вопросов много, вопросы интересные. Обязательно слушайте нас, подписывайтесь и подписывайте своих друзей на нас, отправляя ссылочку на понравившийся выпуск. Итак, сегодня наш гость Михаил, который родился и вырос в Петрозаводске, но в 11 лет переехал в Финляндию. Поехали!
Да, ну можно на «ты», да, Михаил?
Да, конечно, конечно.
Меня Влад. Вот у меня есть первый вопрос. Это вот когда и почему ваша семья уехала из России? Ну и сколько вообще человек у вас было, когда вот вы переезжали?
Ну, нас было четверо. То есть мама, папа, я и младший брат. Это был 2000 год. То есть мне, соответственно, было 11, брату 9. Вот. Ну и, естественно, решение было родителей, то есть это мы там как-то не особо принимали участие, но вот так получилось, а переехали, потому что была такая возможность в 2000 году и уехать в Финляндию.
А там как-то отец работу, да, какую-то нашел возможность в плане такой?
Слушай, нет, мы как там, у нас интересно, есть... разные варианты, вот как можно попасть. Ну, я конкретно про Финляндию знаю, да, вот как можно переехать. И мы попали под так называемых репатриатов. То есть у нас просто мой дед по отцовской линии, он был финн чистый. То есть он родился в Финляндии. Вот. Ну, его, кстати, точно так же, как и меня, ребенком перевезли, значит, в Россию, тогда в Советский Союз. Вот. Прадед поехал строить коммунизм. Ну, и, собственно, там и сгинул. Вот, ну и дед там остался, и дед, собственно, он был абсолютно русским, всю жизнь прожил в России. За счет этого получилось, что как бы мой отец как бы утерял финское гражданство, то есть у него, конечно, его никогда не было, но вот по финским законам он, как вот бывший финн, имел право вернуться на историческую родину. Вот. А жили мы в замечательном городе Петрозаводске, и оттуда, собственно, бежали все, кто как только мог. На тот момент, на конец 90-х, это было довольно печальное такое место.
Ну да, мне тоже как бы знакомые, кто постарше, рассказывали, что есть, нечего было, работы особо не было, и все вот искали возможность, какая вообще есть и где есть.
Ну причем у нас-то, кстати, еще ничего было. То есть у нас и папа работал нормально, и у мамы работа нормальная была, да и как-то и кушать было чего. И там, ну такой, знаешь, вот по тем временам, 90-е годы, такой вот средний класс. То есть у нас был «Жигуленок» 20-летний, там хрущевка, ну, блин, нормально, все так жили. И, то есть не голодали, ничего, но как-то вот так вот смотрели. Знаешь, на самом деле, вот родители мне объясняли, что это для детей было больше, то есть как вот для нас, чтобы какая-то возможность была, потому что тогда был, ну, на тот момент вообще бесперспективняк такой конкретный был, вот в Петрозаводске особенно.
Вот, второй вопрос, в принципе, отпадает у меня, почему Финляндия?
Да, ну, историческая родина, конечно.
Рассматривалась вообще теоретическая возможность миграции в какую-то другую страну? Там многие в Эстонию, допустим, тоже, может быть, по той же программе ездят, но в целом наверняка у вас были какие-то еще возможности мигрировать в какие-то еще страны.
Слушай, я думаю, что не рассматривалось. У нас же еще такая, у папы от первого брака жена с двумя детьми, с моими братьями по отцу, они уехали в свое время в Америку. Вот, еще раньше нас. И они уехали как раз по еврейской теме. То есть у них была вот такая возможность. А у нас, как бы, еврейских корней у нас нету вот с нашей стороны. И вот у нас такого варианта не было. В Америку там или в Израиль, например, не было варианта. Вот. А в Финляндию как-то, ну, во-первых, да, и родственники были, да и родина историческая, да и плюс у нас оставались все-таки и остаются родственники в Петрозаводске. И здесь, ну, все-таки относительно недалеко, это за день на машине доезжаешь. То есть в этом плане...
Ну да, бы... типа недалеко ехать в целом, если
да,
что,
да, вообще
всегда дом рядом.
12 часов.
Угу. А у родственников в Петрозаводске есть такой же вот лайфхак, так скажем, ну, возможность перебраться в Финляндию? Или это родственники по другой линии?
Это по маминой линии родственники нет, у них нету. Ну, у нас была бабушка, оставалась, вот папина мама, но у нее тоже не было возможности, потому что она не финка, она была жена финка, финна. И, соответственно, вдова финна потом. Ну, вот у нее такой возможности не было, но она и не хотела, она хотела остаться именно. Вот. А сейчас остались только по маминой линии, они, у них как бы никакой такой возможности нет.
Угу, понятно. Так, ну, следующий вопрос. Наверняка у тебя есть какие-то знакомые русскоязычные в Финляндии, ну или ты слышал о ком-то, да? Почему в целом русские переезжают вот в Финляндию? Что для них является таким триггером? У вас, как я понял, это было просто желание, ну, улучшить, вернуться, во-первых, там на историческую родину, улучшить какие-то условия, учитывая, что Петрозаводске в те времена было тяжело. А вообще русские еще по каким причинам, кроме этих, выезжают?
Ну, в основном это именно на перспективу какую-то, то есть получить образование, получить там профессию какую-то европейскую, да, более, ну, в смысле, имею в виду, чтобы как-то вот интегрироваться, да, в это. Кто-то за, просто за там куском хлеба, грубо говоря, едет, кто-то по работе. Но я вот как раз, мой-то круг общения, это вот иммигранты того же, в общем, поколения, что и я, это вот конец 90-х, начало нулевых. И там, в принципе, все ехали никуда, а откуда, на самом деле. Вот. А потом, ну, вот я знаю несколько ребят, кто по учебе сюда переезжал. Кто, например, на магистра приезжал сюда и оставался, там, находил работу.
Как раз следующий вопрос и захватили. Насчет того, что видно ли волны эмиграции? Вот, например, после 2014 года волна эмиграции. Или вот, как ты говоришь, вместе с тобой... С вами, вернее.
Все иммигранты тут второго поколения, от них одни сплошные недоразумения. Они все путают и имя, и название, и ты бы Ваня, у них был Ванья. Точно так. Нет, на самом деле, да, это «Зарисовки о Париже» называется песня. Не знаю, есть как бы... Заметно или незаметно, я просто знаю, естественно, по людям, с которыми я общаюсь, когда они переехали, как бы я из этого могу какой-то... заключение, умозаключение сделать. А, вот я просто знаю очень многих, кто переехал в 90-х, в начале нулевых. Позже я на самом деле не знаю, ну, как бы я мало кого знаю, но это, скорее всего, не показатель, это, скорее всего, просто я мало кого знаю, потому что там мой круг общения, он в основном тянется с, как раз там с юности.
Просто вот на Ютубе, когда иногда смотришь людей, которые эмигрировали в разные страны, они, например, говорят, ну вот я когда понял, что в 2014 году санкции, вот это все началось, и типа и уехали поэтому. Ну, думали, что в России прям совсем страшно будет после этого дела.
Да, с Финляндией еще не так просто в этом плане, что тут же довольно жесткие нормы по иммиграции, то есть сюда так просто не уедешь. Вот именно либо по какой-то вот репатриационной штуке, либо по ингермаланской линии можно попасть, либо, собственно, уже по работе, там, по учебе, вот. Только такие варианты.
А я слышал вообще, что есть еще возможность, как-то инвестировав, типа, сумму в районе 250 евро в страну, что тоже можно... Да, весь 50 тысяч, конечно, евро, то тоже может, но это является как основание для того, чтобы получить там вид на жительство, по-моему.
Может быть, там, как его, товарищ Ротенберг и Тимченко как-то же получили.
Ну, а насколько,
имея финских корней.
Насколько я знаю, они еще до того, как они начали богатеть, да, по-моему, в начале 2000-х они получали вид на жительство в Финляндии.
Может быть, я вот по этой линии как-то невозможности, ненадобности не было никогда, не знаю. Может быть.
А где вы вообще вот первое время жили в Финляндии с семьей? И вот сколько стоит, может, аренда квартиры, там, либо покупка своего дома?
Ну, слушай, мы жили в городе Турку, в таком, в общем, ну, таком среднем районе. Там много таких вот спальных, полуспальных районов, где, в общем, они там... По меркам Турку считаются на отшибе, то есть это километров 5 от центра, вот, это считается далеко. И там стоимость не сильно большая была, и мы вот жили, я могу сейчас точно даже сказать, у нас квартира была что-то 85, что ли, или 90 метров, что-то довольно приличная трешка, вот. И мы ее снимали, что-то там она, ну, я сейчас не хочу соврать, но может, там же марки были тогда еще, когда я вот не помню, честно говоря. Но как-то хватало, и там же такая система, что вот когда родители у меня оба сначала не работали, когда мы переехали, они пошли на курсы, вот когда ты идешь на курсы финского языка, там в курсы, как это сказать, в какой-то интеграции какой-то, тогда государство платит довольно приличную поддержку, и, например, за квартиру государство очень серьезно доплачивает. И то есть вполне можно было себе позволить там семьей в 4 человека жить вот в такой вот квартире. Ну, это по местным меркам, это даже не особо какая-то там большая квартира, нормальная, обычная квартира. То есть это вот как, знаешь, как хрущевка, да, все у нас все в таких живут здесь.
Вкладываются в вас, а потом знают, что вы в итоге налогами это вернете.
Идея в этом, да, примерно. И что довольно быстро купили родители квартиру, это году в 2003 уже было, то есть, ну, года 3, наверное, может, 4 прожили. Вот они уже тогда свою квартиру, то есть, ну, просто взяли кредит в банке большой.
А вообще вот среди молодежи сейчас как, популярно свое жилье иметь или все больше предпочитают снимать?
Ну, это зависит от возраста. То есть, когда ты... Здесь же как? Здесь ты обычно уезжаешь от родителей лет в 18-19, когда ты поступаешь там куда-то учиться, и тогда ты, естественно, снимаешь жилье. То есть, первые там лет 5-10, как минимум, ты снимаешь жилье. Вот. А потом уже как пойдет. То есть, в городах часто на аренде живут. Это как бы не считается чем-то каким-то необычным. Вот. Но с другой стороны, вот мы, например, сейчас купили дом несколько лет назад, и в принципе выплаты за дом у нас там вполне сопоставимы с арендой, в общем, довольно достаточно меньшего размера жилья, например, в городе, так что это может даже выгоднее. Поэтому многие покупают, да.
А такой вопрос вот еще есть, вскользь упомянул ты курсы. У меня вопрос, твои родители, они где нашли первую работу после того, как вот у них появилась возможность вообще ее найти?
Как раз через эти курсы. Там была такая система, что попадаешь на практику какую-то, и, по-моему, там что-то полгода бесплатно работаешь, ну, как без практика именно, вот как государство ее дотирует, то есть государство платит какое-то там, ну, что-то порядка, я не знаю, там 600-700 евро в месяц тебе. Я не помню, я, честно говоря, просто эти суммы я могу очень сильно сейчас наврать, потому что это было очень давно, и были марки еще, и... Я просто тогда особо не вникал даже там.
Мы те времена вспоминаем, когда евро и доллар
да.
были по 30-35.
Да. Но это было чуть-чуть позже, но в общем, да. Но суть в том, что, в общем, родители оба пошли работать, ну, пошли на какую-то практику, и вот я сейчас не помню, как мама потом, по-моему, сама нашла работу, вот, причем по специальности, то есть они подтвердили оба дипломы свои российские, то есть это тоже отдельная операция в какой-то там определенный период после переезда, надо успеть подтвердить дипломы, вот, и они подтвердили свои дипломы, и они уже как там, в общем, люди с высшим образованием, они пошли по своей специальности. Папа попал как раз через практику в какую-то программистскую должность, хотя он, кстати, программистом никогда не был в России, но он с компьютерами связан, то есть с компьютерами он работал, и, собственно, там он и работал, но у него он так и не сумел нормально выучить финский язык, то есть он, конечно, говорит по-фински, но с акцентом там и довольно так, то есть проблемно местами. И, собственно, он вот на этой работе он и работал до пенсии. А мама попала прямо вот по своей совершенно специальности, она именно кодер, программист. И, собственно, до сих пор этим и занимается. Да.
Они, как, знаешь, типа программисты сейчас не меняются, все свалить хотят.
Да, да.
Кстати, Влад у нас тоже программист, тоже кодер. Так, вот, это как раз вопрос, который меня интересовал, это специальности, по которым работают родители. Ну, отлично, что ты затронул этот вопрос.
Да, они оба по компьютерам, действительно. Причем папа как-то он на ходу переквалифицировался именно в кодера, потому что он каким-то там компьютерным начальником был в России в свое время. То есть он там именно по IT-шной части работал. Но вот именно кодингом он не занимался. Здесь он научился быстренько. Подтянулся.
Ну да, ну программисты они такие люди, которым постоянно учиться приходится. Да, эта штука так быстро меняется, что за ней надо поспевать. А у меня такой вопрос. Вот что вообще, когда по приезду, да, что вот поразило, может быть, в Финляндии больше всего до глубины души? Или что тяжелее вообще принял ты?
Слушай, поразило, вот не поверишь, библиотеки. Вот это было очень смешно. Значит, приходишь, а просто почему? Значит, я в Петрозаводске, я люблю читать очень, с детства прям любил читать, и приходишь в библиотеку, там сидит, ну это вот я сейчас, я не знаю, как сейчас, тогда так было, сидит тетя, такая вот, прям библиотекарь, у нее, значит, перед носом 15 этих каких-то коробочек с какими-то, значит, карточками, ты называешь свое имя, она начинает в этой карточке, значит, ковыряться, вы помните, да, такое было, я не знаю, как сейчас.
Да, я понимаю, к чему ты ведешь.
Да, находит эту карточку, говорит, мальчик, тебе какую книжку? И ты начинаешь, значит, судорожно думать, что же я хотел прочитать-то, елы-палы, говорит, дайте, пожалуйста, Свифта, а у нас нету Свифта, а что у вас есть? А что, ты не знаешь, что у нас есть? давай, в общем, решай. Вот. А здесь ты приходишь.
Причем саму библиотеку не
запускаешь. Вот это вот меня и смешит. А здесь приходишь, у тебя, значит, карточка, ну, просто обычная кредитная карточка с виду. И это был, то есть это был 2000 год, это тогда уже так было. Ты приходишь, значит, идешь по библиотеке на полке, выбираешь книжку, подходишь к тете, тогда еще тетя была, сейчас уже даже тети нет, сейчас автоматы стоят. То есть тетя есть, конечно, но сейчас автомат. Даешь карточку, она ее пип, книжку пип, пожалуйста, пошел. Вот. Вот это был, это да, поражало тогда уже. Вот такие вот вещи, там, знаешь, вот супермаркет. Вот даже по тем временам как-то в Петрозаводске еще не было на тот момент, по-моему, самообслуживания вообще. Там как-то было такое, что ты... Вот то ли первые, что ли, начали появляться, то ли вообще никаких не было. То есть то, что ты отстоишь там, значит, сначала за мясом, потом за чеком, потом обратно за мясом, пробиваешь там, мне, пожалуйста, пробейте 17,98 в мясной отдел и 25,36 в этот отдел. Вот. И, конечно, разница была разительная. Когда ты приходишь, берешь тележку, за тобой никто не смотрит, всем совершенно пофиг, что ты там набрал, за тобой никто не бегает, там, знаешь, не смотрит, не украл ты чего, не украл, как-то на полном доверии все это, там, берешь овощи, сам взвешиваешь, вот это тогда произвело сумасшедшее впечатление. То есть даже вот на меня, там, 11-летнего мальчика.
А что вот русское, может быть, мешало? Вот что в Финляндии не принято, но русское... Это в тебе сидело.
Ты не знаю, ну громкость определенно. Как-то финны тише, мы громко разговариваем, как-то громко, эмоционально реагируем. Финны очень сдержанные эмоционально именно. Вот может быть это, я не знаю.
А вот еще такой эффект, я хочу поделиться одной историей. Я когда, ну я учился на юридическом факультете и учился в Петербурге. То есть я жил в общежитии, у нас там были такие места, называются ботанки. То есть то место, куда ты приходишь со своей комнаты просто поучиться, выполнить какую-то работу домашнюю. И однажды я забыл там ноутбук на ночь. И я проснулся утром, понял, что у меня нет ноутбука. Я просто... У меня там... Ну, ноутбук по тем временам стоил достаточно дорого, как мне казалось. Вот. И я просто весь в холодном поту иду в ботанку, и ноутбук стоит. То есть его никто за ночь не взял. Хотя это проходное очень помещение. И меня это, конечно, шокировало. И впоследствии, когда мы вместе работали с Владом, я заметил, что у него есть такое, знаешь, вот на подкорке где-то мысль, что нельзя ничего оставлять без присмотра, потому что могут украсть, могут унести. Вот нечто подобное.
Слушай, вот оставлять... Да, было. Оставлять велосипеды во дворе, вот это было что-то такое сумасшедшее. Во-первых, здесь все ездят на велосипедах. Вот это было после Петрозаводска, это было удивительным, что мы велосипеды, мы на них на даче гоняли по лесу там, по каким-то дорожкам. А здесь на велосипеде, велосипед – это рабочий инструмент, ты на нем ездишь на работу, ты на нем ездишь там в школу, куда угодно. И вот мы ездили в школу на велосипедах, мы их парковали во дворе, там стоит, знаешь, вот во дворе школы стоит там 300 велосипедов, и никто ничего не трогает. Вот, но они закрыты, конечно, на какой-то там замочек такой номинальный совершенно. Ну вот, и так же ты его на ночь оставляешь вот под домом у себя в городе, и это было как-то... Или там какие-нибудь, ну это уже нас там меньше касалось, но вот более младшие там игрушки оставляют в песочнице, например, свои. Ну и ничего, на утро приходишь, дальше играешь. Вот как-то такое, да, вот это было очень странно, да, действительно.
Вот у меня как раз история тоже про это, что я был в Германии, и это был 2005 год, нет, 2006, как раз чемпионат мира в Германии был, вот, и я встретил там русских студентов, и ну, их как бы спросили, а на что вы живете, там вам родители деньги присылают или как, вот, и один из них говорит, ну, на самом деле, вот у меня деньги недавно закончились, и мы так решили, что будем велосипеды угонять. Вот. И в итоге они, короче, воровали велосипеды, и он говорит, что какой-то крутой велик он нашел, прыгнул на него, он был не пристегнут, и уезжал, а немец за ним бежал и кричал: «Братан, это мой любимый велосипед, пожалуйста, вернись, я тебе денег заплачу, только верни велосипед». Но в итоге не остановился и вот уехал, да. И как раз у меня вопрос был насчет воровства вообще в Финляндии. Сталкивался ли ты вообще с ним?
Ну, кстати, вот у брата велосипед угнали, да, был случай. Ну, вот именно на таком уровне, это, во-первых, это такой форс-мажор серьезный. То есть, если у кого-то что-то утащили, это что-то прям, ну, невероятное. Это так не так... Велосипеды таскают, и машины, кстати, тоже, вот интересно, старые машины, здесь угоняют не новые машины, потому что новые машины, здесь ты ничего с ней не сделаешь, когда ты ее угонишь, потому что там по всем этим кодам пробивается сразу, полиция ее мгновенно находит, А вот старые машины, у которых нету иммобилайзера еще, вот на реки забираются, то есть все-таки здесь такое тоже есть, их ну, мало, конечно, и совершенно нет, никакая там особо не проблема, но вот есть такие ребята, которые там просто вот покататься залезают.
Ну, вообще принято, да, типа машину закрыть, там дом закрыть.
Ну, вот на ключ. Как бы да, но вот я не знаю, я здесь, вот живу в деревне здесь, ну, как в деревне, городок у нас маленький, тут 10 тысяч человек. Вот недалеко от Турку, город Паймио называется. Я не знаю, у меня ничего не закрыто. То есть, ну, дом у меня закрыт, естественно, на ночь. Вот, а... Ну, или когда я на работу уезжаю, я его, конечно, закрываю. Но вот у меня там во дворе, скажем, газонокосилка стоит, там велосипеды, я не знаю, там какие-нибудь инструменты могут спокойно валяться где-нибудь там под крышей просто. И как-то никому в голову не приходит, что это можно... И кому-то это может быть нужно.
Ну да, тем более в маленьком городе.
Ну да, конечно, тоже все друг друга знают и... Да как-то не принято, потому что нет такой нужды, чтобы что-то вот таки по мелочам. Что-то большое может быть, а по мелочам, ну а зачем?
У меня такой вопрос есть. Я где-то слышал, точно уже не вспомнил источника, к сожалению, поэтому, в принципе, могу ошибиться. Но я слышал, что в Финляндии есть такое явление, как, ну, гастролеры, так скажем. Это когда люди из других, там, менее благополучных стран ЕС едут в более благополучные, в том числе в Финляндию, для того, чтобы там обносить дома. То есть из домов вытаскивать какое-то там ценное имущество. И еще в контексте, ну, в этой же новости я слышал, что финнов это, конечно, беспокоит, но не особо, потому что у вас очень развита система страхования, что все имущество, которое может украсть человек, оно все застраховано, поэтому они компенсируют все это. Это правда, да?
Это правда, да. То есть на дом, ну, вот, например, так как у меня, например, ипотека на дом, да, я обязан застраховать дом. Это прямо вот по закону так. То есть я без страховки я не могу взять ипотеку, например. Вот. И плюс как-то... Ну, во-первых, страховка дешевая. Ну, и я, честно говоря, не слышал. То есть я представляю, что такое может быть. И у меня, кстати, вот у тещи с тестем, у них обнесли дом один раз. Ну, не то, чтобы сильно серьезно, но там по мелочам какую-то вот наличность там утащили, какие-то часы, что-то, ну, ерунду какую-то. Вот. Но им тоже все это компенсировала страховка, то есть там окна вставили, все, все, что нужно, сделали за счет страховки. Ну, неприятно, конечно, но это какой-то прям настолько редкий, то есть это прям там в новости попадают такие случаи.
Вот у меня тогда, раз мы эту тему затронули, еще есть такая история, что вот у меня у друга тесть, он, короче, рыбак в Мурманске. У него как бы есть знакомые ребята молодые, которым он что-то заказывает, например, что-то там, какие-то снасти, да, или там куртку, или вот, например, мешок спальный, палатку, заказывает им, они едут, короче, в финку, воруют там в магазинах это все, и в три раза дешевле ему привозят. У нас и в России как бы такое есть, там какие-то специальные чаты в телеге, и ты там можешь там вина какой-нибудь заказать, и тебе притащат. Вот даже до такого бывает доказано.
Не знаю, нет, ну, конечно, есть. То есть, ну, в магазинах подворовывают, это точно, абсолютно. Кстати, их очень часто ловят, потому что там все-таки охранники какие-то есть в магазинах, и камеры есть, и как-то тоже. Но это, опять же, вот даже в новости попадает, что вот там поймали воришку там в супермаркете в городе Турку, например. Вот это вполне может быть. Вот. То есть, это все-таки немножко такой форс-мажорный случай. Но бывает, конечно.
Опять-таки же, раз мы затронули эту тему, я тоже хочу рассказать... Когда я был, ну, мелкий тоже, это был год 2003-2004, после 4 класса моего, я вместе со своим ансамблем, в котором я тогда танцевал, выступал, мы поехали в тур по нескольким странам Европы, их было 8. Поехали на автобусе из Питера, и первой страной была Финляндия. Последний, кстати, тоже, как бы, из Финляндии опять в Питер на автобусе. И вот со мной там было множество ребят, я был самым младшим в коллективе, и все остальные были старше, там, на год-два, но они прям соревновались друг с другом, кто умудрится больше чего-то украсть. Причем это было не только в Финляндии. В Финляндии тоже было, и самое крупное, что там человек вынес, это, там, по-моему, несколько каких-то дорогих шоколадок. Вот. А в основном крали сувениры и крали сладости какие-то мелкие. Я помню, там был Candy Shop, по-моему, он так называется. Может быть, сейчас тоже есть. Да, вот из него тоже крали всякое.
Тоже, ну из него только дети не тащат, и то тащат. Ну, то есть, это такая вот детская забава, действительно. То есть, я вот опять же, я это немножко не застал, потому что я старше поколения уже. То есть, я приехал, я уже старше был. А вот там более молодых, ну, бывает, видишь, там, знаешь, когда там вот, ты можешь набирать эти конфеты, в принципе, свободно, да, в какой-то там пакетик, и потом ты на вес это покупаешь. Ну, дети, конечно, там в карман себе набирают немножко там или в рот, или еще куда-то, да. Но оно, мне кажется, оно там заложено.
Да, я тоже думаю, что все заложено в цене.
Потому что оно сумасшедшее стоит, эти конфеты.
Ну что, друзья, надеюсь, вам было интересно слушать рассказ нашего гостя. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь, репостите выпуск своим друзьям. И ищите другие выпуски с этим же гостем везде, где есть подкаст «Градусник эмиграции». Приятного прослушивания!